Дорогие братья и сестры, проблемы в нашей жизни, проблемы в жизни каждого христианина начинаются тогда, когда потеряна коммуникация с Богом, то есть живое общение, живой контакт с Богом. В таком положении во время глубокого кризиса, который переживал некогда великий праведник Иов, и вот, находясь в этом состоянии страшной болезни, а небо молчит. И вот в 23 главе, это прямые книги Иова, его прямые слова: «А если бы я знал, где найти его, и мог подойти к престолу его, я изложил бы пред ним дело мое, и уста мои наполнил бы оправданиями. Но вот я иду вперед, и нет его, назад, и не нахожу его. Делает ли он что на левой стороне, я не вижу, скрывается ли на правой, не усматриваю. Но он знает путь мой, пусть испытает меня, выйду, как золото. Нога моя твердо держится стези его, пути его я хранил и не уклонялся, от заповедей уст его не отступал. Глаголы, то есть слова уст его, хранил больше, нежели мои правила». Тема нашего рассуждения, дорогие братья и сестры, можно сформулировать таким образом. Библия или Священное Писание – главный способ, главный путь, каким Бог говорит с нами или коммуницирует с нами, с людьми. Библия – главный путь, основной путь. Мы в основании возьмем рассуждение, возьмем текст послания апостола Павла к евреям, первая глава. «Бог многократно» – это с первого стиха – «и многообразно, говоривший издревле в пророках, последние дни эти, дни апостольские, дни Нового Завета, последние дни эти говорил нам в Сыне, которого поставил наследником сего, через которого и века, то есть мир, сотворил». Почему Библия – главный путь? Главный способ, главные средства. Есть другие пути, есть другие средства, каким Бог с нами имеет контакт, имеет коммуникацию с нами. Но среди, и мы потом упомянем целый ряд таких путей, но среди всех этих путей Библия занимает доминантное, главное место. Библия – основной путь. Познание воли Божией, и через Библию Бог говорит нам. В известном смысле, дорогие братья и сестры, та Библия, которую мы держим вот в моих руках, в ваших руках, она является не только Божьим Словом, но она является богочеловеческим Словом, в том же смысле, как Сын Божий является одновременно и богочеловеком, и Сыном Человеческим. И вот эта книга, все эти 66 книг, которые составляют библейский канон в оригинальном как бы тексте, эта Библия прошла через умы, сердца и чувства 36 представителей человеческого рода, которые на протяжении 16 веков вели на разных языках вот свои записи на иврите, на греческом, на арамейском, по внушению, как мы слышали, первые проповеди по вдохновению Духа Святого. То есть они записывали те истины, которые Бог хотел передать человечеству, и эти истины носят на себе печать божественности, и в то же время они имеют какой-то отпечаток и тех личностей, которых Бог использовал как своих летописцев, как тех авторов, которые писали эти священные тексты. Почему Библия, мы возвращаемся к этому вопросу, основной путь познания Богу, потому что она дает ответ на самые главные вопросы, в том числе на те вопросы, которые по преданию некогда смутили индийского принципа Сакьямуни или Гаутама, который 29 лет не видел никаких вот печальных событий в своей жизни. Все было прекрасно. Но однажды, когда он вышел в свет, он увидел больного человека, потерял мир. Однажды он увидел старого человека и опять потерял мир. Однажды он увидел погребение человека, и мир его был нарушен. И впоследствии, вот как предание говорит, он стал Буддой, и родился буддизм, представление о нирване, об уходе от всех волнений в особое, как бы, такое переживание. Библия дает ответ на эти вопросы и о болезнях, и о старости, и о смерти. Библия говорит о творении мира, Библия говорит о Боге, как Творце всего видимого и невидимого. Библия говорит о триедином Боге, Боге Отце, Боге Сыне и Боге Духа Святом, и об Иисусе Христе как Спасителе мира, о человеке, о грехопадении, о церкви, об ангелах, об аде и вечном наказании, о последних событиях мира. Библия дает самое высокое этическое учение, которое лежит в основании нравственных представлений человека. В Библии имеется два замечательных свода нравственных правил, которые определяют наше представление о нравственности. 10 заповедей, Нагорная проповедь. Два важнейших таких нравственных свода правил. Библия в особенности нужна нам во время кризисов, которые мы можем переживать, не только Иов, но и мы можем переживать эти кризисы, мы лично, народы могут переживать кризисы, человечество может переживать кризисы, и сегодня такой кризис действительно есть. Пандемия, паника, и сегодня мы можем сказать, что есть ответ на эти вопросы, которые приводят человечество в панику, потому что, как было в свое время такая маленькая книжечка, которая была заглавлена «Библия, права и сегодня». «Библия, права и сегодня». Когда-то во времена не очень благочестивого священника Илия, почему не очень, потому что сыновья его были развратные, и он их не обуздывал, и вот восходила, как бы начиналась деятельность Самуила, Израиль переживал кризис. Об этом говорит первая книга царств. И вот в 6 главе первой книги царств говорится, как Израиль вышел из этого кризиса, когда наступило покаяние и обращение к тому закону, который дал Господь, и Бог разрешил этот кризис Израиля, и Израиль вступил в полосу хороших дней своей жизни. Кризис во времена царя Иоакима, ему предшествовало царствование Иосии. Так вот, во время Иоакима был пророк Аввакум, который был обескуражен тем, что происходит зло, насилие, и в своей книге он пишет о том, что он стал на стражу. для того, чтобы понять Божий ответ. И вот перед Иоакимом был благочестивый царь Иосия, о котором в книге Паралипоменон, так же, как и в 4 книге Царств, написано, что ни один царь не совершил такой Пасхи, даже включая Давида, какую совершил Иосия. И в чем секрет? Было великое перед тем отступление, и вот случайно был обнаружен вот свиток, закон Божий, когда разбирали там по поручению царя, считали серебро и нашли этот свиток. И этот свиток послужил к тому, что царь преобразился. Он имел и пост, он имел глубокое такое рассуждение, и он призвал весь народ, и весь народ обновил свое служение через чтение закона Божьего. Кризис испытывал Асав, когда позавидовал нечестивым людям, безумным, и едва устоял в своем уповании. И кризис был разрешен, когда Асах обратился к Слову Божьему. Кризис двоих учеников. Они шли в Эммаус, в полном такой депрессии. Все разрушено, все мечты. Они оказались несбыточными. И вот незнакомец, который подошел к ним, они вместе потом принимали пищу, он изъяснил, это был Иисус Христос, открыл им ум к разумению, к пониманию Писания. И все преобразилось. Депрессия ушла, загорело сердце этих людей, как они сказали, не горело ли сердце наше, когда Он говорил нам. И они возвратились к 11 и возвестили, что они видели Христа. И вот кризис Иова, он тоже разрешился, когда наступил контакт с Богом. И вот в 42 главе книги Иова написано слова Иова, 5-6 текст: «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Я хотел бы, помимо библейских примеров, назвать три реальных исторических примера. Кризис, который испытал великий, как говорят, писатель, верующий писатель Федор Михайлович Достоевский. Он увлекся радикальными идеями Петрашевского. Это были идеи, как бы такие левые, революционные. И за это он, как и вся группа петрашевцев, были приговорены к расстрелу, потом расстрел заменили 4-летней каторгой, и там, в Омске, куда он прибыл с кандалами на руках и ногах, тяжелыми кандалами, две женщины, это были жены декабристов, Наталья фон Визина и Прасковья Аненкова, вручили ему текст Евангелия. Издание 1823 года. Этот Евангелие хранится в музее. И это Евангелие 4 года каторги было всегда под подушкой. Достоевский, он его читал. И потом на протяжении всей жизни не расставался с ним. И, умирая, передал его своему сыну Федору. И благодаря этому Евангелию он написал такие строки: «Нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее и разумнее Христа. С ревнивой любовью, говорю, нет и не может быть». Нет и не может быть. Прекрасные слова. Нет ничего прекраснее Христа. Евангелие, как мы читали в послании к евреям, говорил сыне, которого поставил наследником всего, Евангелие, чтение Евангелия привело к познанию Христа. Кризис того, который называют блаженным Августином, вел распутную жизнь, мама была верующей, плакала о нем, и он был в глубоком таком страданиях, угрызениях совести. И однажды внутренний голос проговорил: «Читай». И друг его, хороший друг Алипий, подал ему послание римлянам, и он прочитал те слова, которые изменили жизнь Августина. Он стал блаженным, великим богословом. Это стих 12-13 главы римлянам. «Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света, как днем будем вести себя, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти». И эти слова привели Августина к глубокому покаянию, и он стал святым человеком. Кризис другого великого писателя, немецко-еврейского писателя Генриха Гейне. Он был атеистом, он предавался разным оргиям, как он сам о себе пишет, философским оргиям. Но Бог положил его на одр болезни, он заболел смертельной болезнью, следовал паралич и все последующее. И он стал христианином и пишет, что не благодаря каким-то видениям, не благодаря каким-то экстазам, не благодаря чудесному какому-то сну. Вот моим просветлением я обязан знакомству с книгой. И это старая простая книга, эта книга называется просто «Библия». Справедливо ее называют «Священным Писанием». Кто потерял своего Бога, тот снова найдет его в этой книге. А кто никогда не знал его, на него повеет из нее дыханием Божественного Слова. Итак, Библия отвечает на главные вопросы, волнующие человека. Библия дает выход, помогает выйти из духовных кризисов. Библия – это законченное Божье откровение, данное нам в ее каноническом составе. Это означает, что к Библии ничего не может быть добавлено и ничего не может быть изъято. Ничего не может быть добавлено даже из опыта христианской жизни или каких-то откровений. Не может быть новых доктрин, новых учений и откровений на уровне доктрин. Это означает, что Библия, книги Ветхого и Нового Завета, является единственным, достаточным руководством во всех делах веры и жизни. Сегодня приводились тексты из 2 Тимофея, 3:16, все Писание Богу вдохновенно. Я приведу Псалом 118, 89 стих. «Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах». Стих 96. «Я видел предел всякого совершенства, но Твоя заповедь безмерно обширна». Псалом 18. Замечательные слова. Как хорошо, если бы мы его помнили, знали наизусть. «Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно умудряет простых, повеления Господа праведны веселят сердце, заповедь Господа светла просвещает очи, суды Господни истина, все праведны, они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота, и раб твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда». Я хотел бы еще сказать, что Библия должна выполнять в нашей жизни роль строительного отвеса. Есть такой текст в книге пророка Захарии, Захарии 4:10. «Ибо кто может считать день этот маловажным, когда радостно смотрит на строительный отвес в руках Зарававеля, те семь». Отвес в руках Зарававеля, смотрят те семь. Это очи Господа, которые объемлют взором всю землю. И я думаю, что когда в наших руках имеется вот этот строительный ответ с Библии, то радостно смотрят те семь очи Господа, которые обозревают небо и землю. Отвес обеспечивает вертикальность стены. Без отвеса на глазок получается плохо. Кривое, неустойчивое, фальшь, халтура. И в духовной жизни, в духовном строительстве без отвеса Библии тоже получается на глазок, на опыте, на каких-то мечтаниях, на каких-то видениях, неподтвержденных Библией и так далее. Получается криво и не вертикально, не богоцентрично. Должна быть в нашей жизни правильность, правота, вот эта вертикальность. И этим отвесом мы должно проверяться наше хождение, наша мораль, наши взгляды и понятия, мировоззрение, наши бизнесы, наши социальные сети, наша семейная жизнь, церковная жизнь, наши сновидения, наши знамения, откровения, наш опыт. И как сегодня уже было сказано, что ложь бывает очень успешна. Кто-то сказал, что прежде чем правда наденет ботинки и пойдет проповедовать, ложь успевает обойти полсвета. Поэтому мы должны очень быть внимательными, чтобы, обходя полсвета, она не вошла и в наше сердце. Я хотел бы назвать несколько путей, какими еще Бог говорит к нам. Бог говорит человеку через природу. Небеса, это 18-й псалом со 2 стиха, небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук Его вещает твердь небо. День дню передает речи, ночь ночи открывает знания. Нет языка, нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Итак, вселенная проповедует Бога. Надо иметь открытые глаза. Псалом 8, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле. Слава Твоя простирается превыше небес, когда я взираю на небеса, дело Твоих перстов на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его? Ибо невидимый Божий, это апостол Павел Римлянам 1:20, вечная сила Его Божество, о создании мира через осматривание творения видимое. Нам надо слышать голос природы. Глаза наши должны быть открыты для этого голоса. Бог говорит нам через нашу совесть, наше сердце. Совесть – это наш внутренний контролер, наш судья, наш прокурор, наш стенографист, все отмечающий, наш обвинитель. Совесть, добрая совесть, ведет к покаянию. Голос совести не дает покоя, усаживает нас на скамью подсудимых и говорит нам нелестное, и этот голос бывает очень громкий. Больше всего хранимого, притча 4:23, храни сердце твое, сердце, совесть, иногда как аналоги воспринимается. Сердце мое, Псалом 26:8 стих, говорит от тебя, сердце мое говорит от тебя, Господи, ищите лица моего, и я буду искать лица твоего, Господи. Иммануил Кант, я неоднократно приводил его слова, две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением. Чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них – это звездное небо надо мною и моральный закон во мне. Третье. Бог говорит нам через сновидение. Не всякое сновидение является существенным. Большая часть сновидений связаны с нашими дневными заботами. Но бывают особые сновидения. Наши сновидения должны проверяться отвесом божественной истины. Иова 34, 14, 17. Бог говорит, однажды, если то не заметит, во сне и в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти. Четвертое. Бог говорит через болезни. И опять-таки книга Иова, 33 глава. Или он, то есть человек, это продолжение того, что мы уже читали о сновидениях, или он, это 19 стих, вразумляется болезнью на ложе своем и жестокую болью во всех костях своих. И жизнь его отвращается от хлеба, душа его от любимой пищи. Плод на нем пропадает так, что ее не видно, и показываются кости его, которых не было видно. И душа его приближается к могиле, и жизнь его к смерти. Если есть у него ангел-наставник, один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его, Богу милосердится над ним и скажет, освободи его от могилы, я нашел умилостивление. Бог говорит нам через других людей. В Библии есть много примеров, как люди вразумляли других людей, даже, может быть, более высокостоящие. Иофор вразумил Моисея. Ну, кстати, вот Мельхиседек и Авраам. Бог Авраама вразумил, как бы, или наставил через Мельхиседека. Аполлоса, проповедника, наставили Анания и Сапфира. Царя Иоаса наставлял священник Иодай. Поэтому говорит ли кто из нас, 1 Петра 4, 11, говори, как слова Божьи. Говорит ли кто, говори, как слова Божьи. Римляне 12, 10, почтительности, друг друга предупреждайте, подсказывайте, как об этом говорит Писание. Шестое, Бог говорит через обстоятельства нашей жизни. Обстоятельства нашей жизни могут быть выражением Божьего провидения. Так бывает, и однажды Альберт Эйнштейн, великий ученый, когда он нуждался в деньгах, и вот как бы случайно попала в ее руки требуемая сумма, то он так написал, совпадение обстоятельств – это один из методов Бога, с помощью которого Бог сохраняет свою анонимность. С нами произошло чудо, Бог нас где-то сохранил, анонимно Бог помог нам, это Божье провидение. И Бог складывает обстоятельства для того, чтобы нас хранить. Я думаю, многие присутствующие могли бы поделиться, как стечение обстоятельств было Божьим провидением. Бог может говорить непосредственно голосом. Так было Адам, Ева, слышали голос Моисея у горящего куста, Израилю у горы Хорив, Иисус Христос и люди при крещении и преображении, Савл по дороге в Дамаск. Не исключено, что это может где-то, но Библия обнимает тысячелетнюю историю, таких случаев можно на пальцах пересчитать. Поэтому в нашей жизни тоже, наверное, эти случаи чрезвычайно редкие, когда Бог прямо голосом может проговорить. Бог говорит через ангелов, я не буду приводить библейские примеры, через видение, знамение, откровения, личные откровения. Это все было, в Библии описывает, и может быть в наше время. Но никакое откровение не может выходить за пределы. Если какое-то откровение не соответствует Библии, это не то откровение, это наоборот откровение, которое дает лукавый, потому что Бог Духом Святым не может ничего нам открыть сверх написанного. Написанная Библия – это вот вес, которым мы проверяем все сновидения и откровения. Но Бог говорит нам и через средства массовой информации, я имею в виду христианские средства. Сегодня исполняется то, что Христос сказал, и проповедано будет. Это Евангелие Матфея 24:14. «Царствие по всей вселенной, во свидетельство всем народам». Ну, я хотел бы в заключение задать вопрос, что мешает нашей коммуникации с Богом? Что мешает нам слышать голос Божий? Я читал такой пример, как два человека, два друга, американец и индус, идут по городу большого шумного американского города, и вдруг индус останавливается и говорит: «Слышишь голос цикады?» Такой кузнечик. И тот американец говорит: «Какая цикада? Машины я слышал». «Нет, я слышу голос цикады». И он подошел, там недалеко кустик был, и оттуда нашел вот этого кузнечика, который издавал свой голос, который услышал индус. В этом шуме этого мира услышать голос Божий бывает непросто, когда мы обременены заботами и суетой. У Иова, в книге Иова, вернее, это не слова Иова есть, а слова Елифаза, есть такие слова: «Пусть не доверяет суете заблудший, ибо суета будет воздаянием его». Заботы и суета мешают нам слышать голос Божий. Озабоченность, чрезмерная озабоченность – это то, чего один благочестивый царь просил, чтобы у него не было ни суеты, там, ни богатства и так далее. Мешает слышать голос Божий скрытый грех внутри нашего сердца, который приводит к ожесточению и неприятию Божьей истины. Нам мешает слышать голос Божий настроенность на другие дела. Очень важно, чтобы мы были настроены на то, чтобы исполнить волю Божию. Я хотел бы вспомнить одного друга нашей церкви и личного как бы друга. Он сам был с Кавказа. Он очень любил Слово Божье и вел беседы, когда приезжал в Киев, собирал на квартирах, и он беседовал о втором пришествии. И он был так озабочен, он назначал даты, но вернее говорил, что Бог ему открыл эти даты. Потом, когда эти даты приходили, и не исполнялось то, что он предсказывал, он переносил, говорил, что Христос, жених, замедлил. Он переносил несколько раз, так и умер. Совершил последнее перенесение, и то перенесение тоже не исполнилось, которое было его последним. Но так или иначе, он был озабочен тем, чтобы быть готовым к пришествию Иисуса Христа. Мы должны быть очень внимательными сегодня, не слушать ложные пророчества, а доверять Библии. Библия – основной способ, основной метод, каким Бог говорит к нам. Закончу словами свое слово, словами отрока Самуила: «Говори, Господи, ибо слышит раб Твой. Аминь».